Политолог Аббас Галямов выходит с нами на прямую связь. Аббас, добрый день и с Новым годом.
Здравствуйте, вас тоже с Новым годом.
Спасибо.
И нашу уважаемую аудиторию.
Ну, смотрите, так как многие еще от Нового года не отошли, то начать хочется сегодня с поэзии, потому что не все хорошо встретили Новый год. Вот я хотел прочитать четверостишье. «Дремлет замок Памбра, спит Эстемадура, а в тюрьме у Трампа мучают Мадура». Это Козьма Прутков совместно с Александром Елиным написал такое творчество. Тот, кто Елен, напомню, автор нетленки «Наш дурдом голосует за Путина». Так вот, смотрите, все сейчас, разумеется, тема этой недели – это судьба Мадуры, то, что устроил Соединенные Штаты. С одной стороны, я просто длинно сейчас подвожу, с одной стороны, кто-то говорит о международном праве и его попрании. Кто-то, с другой стороны, говорит, что тиран находится в заключении, и Венесуэла должна вздохнуть свободно. Вот вы на какой примерно позиции между этими двумя находитесь?
Ну, смотрите, это извечный спор, значит, ведущийся как минимум 2000 лет, относительно того, действительно ли надо подставлять правую щеку, если тебя ударили по левой. Некоторые утверждают, что да, это не шутка, это не метафора, это действительно надо делать, и только так можно, так сказать, ну, достичь Царствия Небесного. Вот. А кто-то считает, что ну, реальная жизнь отдельно, а вот эти все прекраснодушные размышления, они, так сказать, отдельно. Вот. И некоторым образом ну, правы обе стороны. За прошедшие 2000 лет прагматики, которые отказываются подставлять щеку, другую щеку, они, нельзя сказать, чтобы добились грандиозного успеха, и человечество, так сказать, пришло в Царствие Небесное. Вот, войны, насилие, неравенство, все это как 2000 лет назад с нами прибыло, так и до сих пор пребывает. Вот, поэтому прагматический подход, ну, он ограничен, в общем, нельзя сказать, что он суперуспешный. Но, с другой стороны, полноценное толстовство, мы же никто же по-настоящему на практике не пробовал, а если попробовать, то не факт, что ситуация резко улучшится. Есть риск, что ухудшится. Поэтому, так сказать, смотря с какого угла посмотреть. Ну, именно потому, что нет абсолютной истины, поэтому обе точки зрения существуют и существовали все 2000 лет. Вот, и будут существовать еще, может быть, 2000. Вот, ну, я, как человек, который многие годы занимался практической политикой, в повседневной жизни, так сказать, не в момент, когда я там философствую, да, размышляю, а, так сказать, в повседневной жизни я, конечно, ориентируюсь на практический результат. То есть я задаю себе... Ну, то есть я, конечно, согласен с тем, что Трамп поступил... Вот если смотреть на этот кейс изолированно, так сказать, отделив его от вообще того, что в целом происходит в мире, ну, конечно, поступил не идеальным образом. Вот. Но с другой стороны... Вот если посмотреть на ситуацию в контексте силы добра, так сказать, окрепли или ослабели, ну, я считаю, что, конечно же, они окрепли. Одним диктатором меньше, демократически настроенные граждане в Иране, в России, не знаю, в Китае, воодушевлены, и это дорогого стоит. Давно истории успеха у нас не было, ну, как минимум год с момента падения режима Асада в Сирии. Вот, поэтому хорошо хотя бы с этой точки зрения, что народ, так сказать, воспрянет, вот, а с другой стороны автократы, так сказать, начнут затылок чесать и их союзники, вот, ну, вообще в переговорном процессе, который вот идет между Путиным и Трампом, ну, у Трампа сейчас больше козырей, понимаете, Путин долгое время, вот на протяжении всего года, что он ведет переговоры с Трампом, ну, пытался. На самом деле, значит, Фиона Хилл сказала, что это вообще с 2019 года тянется. И он пытался, значит, Путин пытался разменять Венесуэлу на Украину. То есть, давайте, дескать, мы, значит, сделаем так, что вот вы к нам в наше полушарие не лезете, ну, там, по крайней мере, вот в мягкое, так сказать, подбрюшье, как они это называют, а мы к вам не лезем, да, мы перестаем поддерживать Мадуро, а вы перестаете поддерживать Украину. Вот. Ну, этого козыря у Путина теперь нет. Трамп сам взял все, что ему было нужно. Если кому-то не нравится Трамп, он на самом деле многим не нравится, в том числе и мне, давайте говорить Америка. Америка вот выбила этот козырь, переговорный козырь из рук Путина. Вообще сейчас в диалоге с, не только с Путиным, но и с Ираном, например, ну, Трамп разговаривает с позиции силы. Да, он появился буквально вот вчера с этой, значит, кепкой, ну, помните, вот его предвыборная «Make America Great Again», да. А тут он держит в руке «Make Iran Great Again». Значит, Линдси Грэм опубликовал эту фотографию, где они вдвоем стоят, и у Трампа в руках вот эта вот кепка. И все, аятоллы там холодным потом покрываются, понимаете? Вот. Не рискуют по-настоящему массово начать расстреливать протестующих. Протест усиливается, сегодня вроде как уже протестующие пытаются прорваться к парламенту. То есть от локальных протестов, ну, протест от окраины к центру идет. Да, это, ну, это классика революции. Вот. И, то есть я не утверждаю, что это удастся, но они пытаются, а аятоллы, ну, спорадически там огонь возникает где-то, да, вот, но это выглядит скорее как эксцессы исполнителя. А пока вот сказать, что системно начали подавлять вот огнем повсеместно протесты, ну, пока этого не видно. И очень может быть, что это как раз страх перед Трампом, который, как известно, в самом начале протестов заявил, дескать, будете стрелять, значит, мы вмешаемся. И после этого, после того, как то, что произошло с Мадуро, у, значит, иранских аятолл, они не могут к этому предупреждению относиться, значит, так сказать, спустя рукава, ну, дескать, там, сказал ради красного словца. Тем более у них собственный травмирующий опыт есть, я напомню, об июньской 12-дневной войне. Да, и тут еще вот такое свежее напоминание, вон как бывает. Вот. Очень, сейчас, если можно, вот, да, очень, конечно, важный фактор, внутриполитический, так сказать. Он связан скорее не с самой операцией, а операция плюс то, что последовало за ней. Радикально отличающаяся вещь произошла по сравнению с тем, что происходило в последние десятилетия. Вот образцовый кейс – это Ирак, например. Да? Свергают Хусейна, зачищают его окружение, бьют даже по целой социальной группе, на которую они опирались, на суннитов. Да? Их массово там, ну, партия Баас. А это партия Баас, это вообще уже народ, так сказать, да, то есть как в нашу Единую Россию, туда сгоняли учителей, всех госслужащих, там, да, военных всех записывали. Ну, всех этих руководителей баасистской партии, ну, там, вот, кроме рядовых членов, да, рядовых, в том числе и руководителей низового звена, совсем низового, число уволенных шло, зачищенных шло на, ну, люстрированных, да, используя наш язык, шло на десятки тысяч людей. Вот. За 100 тысяч, если не ошибаюсь, перевалило вот число тех, кого уволили без, так сказать, с волчьим билетом. Да? Вот как бы образец. Да? И берут оппозицию зарубежную, привозят, сажают ее, так сказать, в столице. Да? Отправьте. Вот. Это был такой кейс вот, образцовый, да? Как раньше действовали администрации. Что делает Трамп? Воруют президента, который его больше всех раздражал, их раздражал, американцев. Вице-президенту говорят, будешь учитывать наши интересы, нормально, правь. Да, специально дают отлуп оппозиции. Угу. Значит, в ее адрес звучит замечание Трампа о том, что она, так сказать, очень милая, конечно, но не она не готова. Она не лидер, она не готова, так сказать, вот, к реальному там, управлению государством. Да? Значит, и элиты всего мира, которые раньше не имели вообще никаких оснований, так сказать, сотрудничать с американцами, потому что, ну, то есть, до последнего поддерживали своих диктаторов. Да? А что? Ну, то есть, понятно, что с нами будет то же самое, что вот с суннитами в США или там с руководством, ой, в Ираке. В Ираке, да. Или там с там, окружением Саддама Хусейна, которые там отлавливали. Помните, у них эти карты были, да? Угу. Отлавливали, отстреливали, значит, сажали там, арестовывали счета. Ну, в общем, гоняли по всему миру. Ну, так сказать, они, американцы, идеалисты, раньше считалось, да? Они все равно будут строить какую-то образцовую, оторванную от жизни демократию. И поэтому нам все равно здесь места не будет. Поэтому, так сказать, ну, что лавировать, да? Надо сопротивляться, вдруг выживем. Вот раньше так было. А теперь-то все увидели, там, элиты в России, в Китае, в Иране, увидели, что, а слушай, оказывается, можно взять, вот слить своего этого придурка, который совсем уже возомнил себя Господом Богом, так сказать, да, приоткрыть дверь, так сказать, в его спальню, американцы зайдут, его заберут, а мы нормально остаемся партнерами американцев, так сказать, да. То есть, ну, возникает импульс, возникает смысл для диалога, да, и понимаете, Путин же это видит, Путин это понимает. Сейчас силовики ему об этом напомнили, там вовсю раскручивают тему, там, значит, в том числе и в телеграм-каналах, ориентированных на силовиков, тему о том, что вокруг Путина предатели, надо зачистить, так сказать, их, да. Вот, значит, ну, это внутренние разломы, да, недоверие, то есть Путин им не доверяет, они понимают, что Путин им не доверяет, что он сейчас к ним присматривается, они начинают тоже нервничать, осторожничать. Эффективность политической машины в таких ситуациях всегда, всегда падает. Ну, то есть внутренние конфликты, внутренние противоречия всегда снижают эффективность машины. Это как песок засыпать в нее, в двигатель, понимаете? Вот. И это все сейчас происходит в России, в том или иной степени происходит в Иране. Вот. И поэтому, ну, как бы в целом, вот, когда ты смотришь с практической точки зрения, что сейчас там где происходит, конечно, это происшедшее, это благо. Ну, то есть, если бы до вот этого, до этой истории с Венесуэлой мир был идеальным, каким его рисуют вот эти, так сказать, розовые пони из леволиберального лагеря, да, значит, везде господствует право, да, право силы, а не сила права. Вернее, наоборот, да, везде господствует сила права, а не право силы. И тогда, конечно, да, вот в этом идеальном мире вдруг Трамп себя ведет так, как мерзавец. Но этот мир не был идеален. Просто до сих пор половина мира, диктаторы, вели себя как хотели, а демократии связали себе руки вот так, знаете, вот ноги спеленали, самоограничения такие, знаете, сделали. Ну, то есть сами себя ограничили в возможностях противостоять диктатурам. И в итоге, значит, такие люди, как Путин, распоясывались все больше. А что их бояться-то? Они же сидят там и все в рамках права, так сказать, делают. Вот. А теперь они вдруг холодеют, так сказать, от ужаса, вдруг понимают, что американцы же такие же беспредельщики, как мы. При этом с такими возможностями, которых у нас нет. И это еще один мощный аргумент в пользу этой операции. Это образцовое СВО, это колоссальный удар по Путину, по его имиджу победителя, а на... и там стильного лидера, а на нем же все держится, так сказать. Вся конструкция держится на мнении силовиков, госаппарата, путинского окружения, что Путин по-настоящему мощный, сильный лидер. Ха! Он мощный, сильный лидер. Сделай своего за полчаса, а ты 4 года тут возишься, и черти что у тебя там получается. Вы нам всем рассказываете, что чекисты там, СВР, ГРУ, там какие-то супер-пупер. Ну что, а что Зеленский до сих пор в Киеве? Да не то, что в Киеве, в Купинск приезжает. Вы ничего не можете сделать. Вот. А Мадуро уже в тюрьме за полчаса. Да? Все хваленое российское ПВО, где... Ну, то есть, вот этот остатки этого мифа, который благодаря ВСУ и без того, так сказать, очень сильно поколебался, да, вот сейчас, ну, вот мощный опять очередной удар по нему, по этому мифу о какой-то эффективности Путина, созданной им государственной машины, силовых структур, там, да, военного аппарата, ну, вот этот миф получил мощный, мощный удар. И в глазах россиян, и этого патриотического сообщества, посмотрите, как они воют там все, воем прям таки, да. Завидовать будем, товарищ Берия, пишет кто, Симонян. Да хотя бы ради этого стоило сделать то, что сделал Трамп. Ну, еще раз заканчиваю коротко. В том реальном мире, в каком мы живем, Трамп ситуацию не ухудшил. Выиграла Америка, Америка пока еще... Да, Трамп человек с авторитарными замашками, и посмотрим, что там будет через 3 года. Но пока еще Америка остается демократией, и когда силы демократии побеждают силы автократии, значит, вот конкретно в этот момент здесь и сейчас демократия чувствует себя лучше. Вот.
Сегодня у нас 6 января, и до сих пор вот господин Путин, о котором вы так рассказывали, не появился ни на экране, не сказал ничего, вместо него выступает Лавров, вместо него выступают представители ООН и так далее. Хотя многие президенты, допустим, там Латинской Америки уже начали выступать, что мы как бы будем сражаться и отстаивать свою независимость и так далее. Это совпадение или это нормальное для него явление в начале года просто пропадать? Потому что, ну, как-то так совпадало, что увезли Мадуро в неизвестном, но уже известном направлении. А президент, ну, так скажем, Владимир Путин куда-то пропал.
Ну, а сказать-то что? Сказать-то нечего. То есть Путин себя пропадает, когда ему нечего сказать. Когда ему есть чего сказать, ну, на полчаса прервется, так сказать, зачитает речь перед телекамерой. Да. А при нем всегда там есть кремлевский оператор, который это запишет и отправит в Кремль, и там уже разгонит это видео по телеканалам. А, вот. То есть не надо даже там операторов из Останкино вести к нему там на Валдай. Поэтому они, конечно, это сделали. Но сказать-то нечего. Ну, то есть можно возмущаться, ну, когда ты возмущаешься, а враг продолжает делать свое дело, но ты имеешь бледный вид. Ну, то есть это, и без того все видят, что Трамп наплевал на Путина, на интересы Путина, да. А, вот. Ну, а ты только усилишь это ощущение. Ну, то есть ты там причитаешь что-то там, да, а Васька слушает, да ест. Вот. А, поэтому не хочется иметь бледный вид. С другой стороны, ну, как бы смолчать, это значит тоже проглотить, да, поэтому вот нашли такое компромиссное решение, значит, Медведев там с Небензей, пусть, так сказать, бряцают оружием, вот, а Путин, ну, стоит чуть-чуть в стороне от поражения, так сказать, делает глубокомысленный вид, то есть там же россияне пытаются усиленно показать сейчас, что, значит, на самом деле Путин вовсе не проиграл, да, я обращу ваше внимание на материал в Reuters, где два источника, близких к Путину, рассказывают о том, что ну, отлично, как раз мы же собирались разменять, так сказать, Венесуэлу на Украину, да, и вот мы отдали Трампу Венесуэлу, а теперь он нам, так сказать, отдаст Украину, то есть наш вот этот ялтинский идеал там Ялты, да, мир разделенный на зоны влияния, вот он, пожалуйста, уже начал реализовываться. Ха-ха, три раза, как говорится. Очевидно, ну, понятно, что это они попытки сделать хорошую мину при плохой игре. То есть не вы отдали Трампу Венесуэлу. Вы пытались расторговать Венесуэлу, а Трамп пришел и ее забрал сам. У вас нет товара уже, понимаете? Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Вот. Трамп просто показал, что он хозяин джунглей. Вот. То есть вы пытались эти джунгли поделить, значит, я тебе, ты мне, так сказать, вот мы две сверхдержавы. Какая же ты сверхдержава? Трамп же четко сказал, вы там позорники там возитесь, значит, в грязи, в крови, значит, 4 года уничтожили там кучу людей, уничтожили со своей стороны в том числе. Да, в этом утилитарном мире, в котором живут Трамп и Путин, конечно, заботиться о противнике не принято. Вот. Но вы же своих же людей уложили уже кучу, огромное количество, там, уничтожили собственную экономику. Вот. И в итоге предел мечтаний у вас там кусок Донбасса маленький забрать. О том, чтобы там, значит, забрать Зеленского и привезти его в Москву в цепях, даже речи не идет. Вы уже даже не фантазируете об этом. Вот, поэтому, ну, кто вы такие, чтобы со мной на равных торговаться, так сказать? Да, обратите внимание, какие заявления касательно России сделал после
Марко этой Рубио. Операции
Трамп. И, ну, и Трамп сам лично, вот, и Рубио. Все такие сдержанные, а Хексет, который до этого по отношению к России был очень корректен. Угу. Ну, на вопрос, отвечая на вопрос журналиста, вот вчера буквально, значит, он с усмешкой сказал, ну, типа, его что-то спросили про российские ПВО, он говорит, ну а что, вот российские ПВО, вы их там видели, а они ничего не смогли нам противопоставить. Вот судите об их качестве сами, так сказать. Ну, я за дословность цитаты не ручаюсь, но примерно ну, такой был, такой насмешливый такой, такой комментарий, да. И вот американцы, ну, то есть сделали Путина в рамках тех самых правил, которые Путин навязывал миру. Ну, то есть, окей, ты хотел, чтобы мы играли по твоим правилам, ну, смотри, значит, держись давай на виражах, так сказать, чтобы тебя не вынесло тут, да? И Путин с ужасом смотрит на то, что в том мире, который он сконструировал, воображая, что он будет царем горы, он там, так сказать, ну, сбоку припеку. И сейчас то ли Трамп его возьмет с собой на санках покататься, то ли этими санками по нему проедет, да? И, в общем, совсем Путин имеет бледный вид. Да, повторюсь, мир не идеален, но он и до этого не был идеален. Вот. И в рамках неидеального мира Путин и вообще в целом авторитаризм в проигрыше. Америка и демократия в выигрыше. Извините, что я снова как бы повторяю свой тезис, но, как говорится, повторение мать учения. Вот. А тезис важный, потому что ну, действительно слишком много людей, так сказать, со светлыми лицами. Ну, они смотрят на политику вот с точки зрения идеалов, а не с точки зрения вот того, что на самом деле на грешной, так сказать, земле происходит.
Но смотрите, ведь это ведь не первый уже случай, как вы сказали, за последние 2000 лет, когда страна лишается своего президента из-за каких-то внешних факторов. В таком случае нужно, смотрите, следить, может быть, вы знаете, как это происходит, когда, допустим, Россия и Китай все равно наверняка будут продолжать как-то какие-то скрытые движения в Венесуэле, чтобы повлиять на какие-то выборы, может быть, которые будут. Вот на что нужно сейчас, по-вашему, обращать внимание на эти круги на воде, чтобы понять, что кто-то что-то где-то там чем-то еще занимается, допустим, там тот же Китай, та же Россия. Ведь они не хотят терять, допустим, россияне свои вложения, там сколько там, 8 миллиардов, по-моему, они вложили в нефтянку. Что-то ведь будет на дне твориться. На что вы обратили внимание, что вот, вот смотрите, здесь что-то, это наверняка рука Москвы, допустим, или рука из Китая протянулась?
В данном случае смотреть надо в первую очередь на то, что делают сами венесуэльцы и что делают американцы. Россия и Китай сейчас там игроки третьего порядка. Может быть, ситуация в какой-то момент изменится, но изменится не благодаря им, китайцам и России, а благодаря вот изменению расклада в отношениях между, ну, условно говоря, давайте так скажем, ну нет, я хотел сказать треугольник Трамп, вице-президент Родригес, который сейчас стала временно исполняющим обязанности президента, вот, и Мачадо, лидер оппозиции. Ну нет, это не треугольник, это как минимум четырехугольник, а думаю, на самом деле там их 5 или 6 углов. Я имею в виду, что сам режим, это же был в достаточной степени персоналистский режим, хотя, конечно, гораздо менее персоналистский, чем при Чавесе. То есть Мадуро – это уже не столько вот харизматичный лидер, сколько, так сказать, лидер системы. Да? Вот, то есть это там ближе к идеалам коллективного руководства Мадуро стоял, чем Чавес. Простите. Ну, это хотя бы потому, что Чавес реально опирался на народ, а Мадуро не мог себе позволить это делать, у него давно уже рейтинг, так сказать, там, болтался сильно ниже половины, вот, и поэтому он опирался в первую очередь на аппарат. Он гораздо больше зависел от аппарата, чем Чавес. Так вот, поэтому вот тот аппарат, который достался сейчас Родригес, ну, в нем же есть разные группы с разными интересами, разными мнениями, то есть, условно говоря, причем, я думаю, в силовом блоке их немало, по-настоящему по-антиамерикански настроенных чавистов, да, которые, глядя на прагматичную попытку Родригес начать сотрудничество со вчерашним врагом, да, с тем, кто украл нашего, так сказать, вождя великого, вот, ну, они могут взбунтоваться. Ну, то есть, условный там мятеж справа, да, корниловский мятеж, угу, там, да, может сейчас начаться. И этот мятеж, напомню, собственно говоря, свалил умеренных, которые в тот момент власть в России держали, Керенского. Если бы не было корниловского мятежа, мятежа справа, да, то центристы Керенский, условный, власть левым бы не отдали. Вот. В значительной степени победа Октябрьской революции была предопределена, значит, вот этим расколом между правыми и центристами. И там тоже эта история может случиться. Да? В общем, вот в этом периметре между Вашингтоном и Каракасом, да, вот разные группировки внутри этого периметра играющие, собственно говоря, они... И в Америке, кстати, тоже, я думаю, что есть некоторые противоречия по поводу того, разные мнения по поводу того, на кого делать ставку. То есть кто-то, я могу предположить, что Рубио более склонен поддержать, значит, оппозицию Мачадо, да, и при прочих равных в какой-то момент может это сделать, убедить Трампа, так сказать, сделать ставку туда. Ну, условно говоря, смотрите, они затягивают там с возвращением нам там тех предприятий, которые когда-то у нас там национализировали. Трамп сейчас это требует, да. Вот, смотрите, они затягивают, они обманули нас, надо, так сказать, делать ставку на оппозицию. Трамп человек нетерпеливый, теоретически может поддаться. Родригес, я думаю, с удовольствием бы ему все отдала прямо уже еще не сегодня, а еще вчера. Но ей-то надо смотреть и на этих прочих вот своих, тех, кого я только что описал, вот этих правых, да, то есть условных правых, то есть антиамерикански настроенных силовиков. Вот. Она не может в одночасье от них избавиться. И постепенно будет, конечно, пытаться это сделать, да, но это займет какое-то время. И поэтому она будет тормозить с возвращением американцам и выполнением, ну, это нефтянки, да, и выполнением всех прочих просьб, требований, вернее, Трампа. Да, и, соответственно, в этот момент вот американцы склонны, вот тот Рубио, повторюсь, условный, я предполагаю, что это Рубио, ну, всегда кто-то есть, да, значит, вот изменение курса США может произойти, да, то есть пока он прагматичный, типа, готовы сотрудничать с вчерашним вице-президентом Чавеса. Вот. А тут возьмут и изменят этот курс и в сторону радикальной оппозиции, так сказать, яйца переложат. Вот в этом периметре будут происходить основные события, вот за этим в первую очередь надо наблюдать. Россия и Китай на это сейчас, я думаю, могут повлиять в очень небольшой степени. Вот я не могу себе представить, чтобы Путин сейчас начал мощно вкладывать деньги в Венесуэлу, он и так там в колоссальном проигрыше, разные цифры называют, там от 10 до 17 миллиардов долларов, это только то, что в паблик попало, да, на самом деле в реальности их там зарыто могло быть гораздо больше. Это уже проект банкрот практически, и продолжать сжигать деньги, которых тебе в Украине не хватает, да, но это безумие, я не уверен, что Путин будет этим безумием заниматься. Он, я думаю, остановит финансирование, но при этом попытается продать его американцам со словами, так сказать, смотрите, из уважения к вам, к вашему, так сказать, мягкому подбрюшью, вот мы сейчас могли бы, так сказать, там, но мы вот не будем этого делать. Да? Ну, Трамп стрельный воробей, и он товар, которого не существует, по сути, да, ну, он не купит, скорее всего. Но, тем не менее, я думаю, Путин будет пытаться, ну, Кирилла Дмитриева будет засылать, тот будет ездить, надувать щеки, так сказать, там, вот, дарить шоколадки с цитатами из Путина, пытаясь произвести на американцев впечатление. Ну, то есть, какая движуха такая будет, но она будет, вот, ей-богу, второстепенной на данном этапе, я думаю, значит, по сравнению с, ну, то есть, с меньшей значимостью, чем вот то, что будет происходить между Вашингтоном и Каракасом. Про Китай я уверенно так не скажу. Китайцы, во всяком случае, войну не ведут, и с экономикой у них не так, у них тоже не блестяще, но, конечно, не такая катастрофа, как у Путина. Поэтому теоретически они могут еще рискнуть, еще попытаться, так сказать, туда вложить. Хотя, ну, тоже не знаю уж, такой сомнительный проект, что... Ну, рискованно, да? Посмотрим.
Я это к тому, что когда я смотрел фотографии и видео с инаугурации вот этого временного исполняющего президента Родригес, я обратил внимание, как она тепло обнималась с тремя послами. Прямо вот прям тепло-тепло, там поцелуи в щечку и так далее, поздравления. Это был посол России, посол Китая и посол, если не ошибаюсь, то ли Индии, то ли Кубы. Ну вот про последнего я сейчас не буду утверждать, но вот это вот никто больше к ней так тепло не относился. Она с каждым, значит, очень долго поговорила, что вот спасибо за поздравления и так далее. То есть все-таки какой-то... Вот я об этом хотел спросить, что наверняка россияне и китайцы все-таки, может быть, ну Китай, наверное, в основном, рассчитывают на какое-то продолжение банкета в Каракасе, и уходить оттуда, наверное, не сильно захотят, по крайней мере, по доброй воле.
Ну, высылать послов американцы не требуют, и я думаю, и незачем. Вот. Значит, я отвечу вот на этот ваш вопрос своим воспоминанием о далекой своей молодости, когда я только-только начинал заниматься практически, так сказать, политикой, будучи 27-летним юнцом, пришел на работу в Кремль, в администрацию президента. Это был далекий там, вот, 2000 год. Вот. И, ну, я академию окончил. Ну, там у меня был какой-то практический опыт на региональном уровне. Да, я, значит, там тоже глубокомысленно анализировал все. И вот помню, один старший товарищ, ну, такой, значит, нормальный такой начальник одного из управлений, помню, мне как-то говорит, я что-то развиваю ему какие-то теории там о внутриэлитных этих, внутрикремлевских раскладах, там, Медведев, Сечин, Волошин, там, что-то, вот, и он смеется, он говорит, ну, Аббас, ты, говорит, смешной, конечно, человек, вот, ну, говорит, вот, Ты же помнишь, вчера я там, так сказать, в коридоре, там, значит, условно говоря, там с Сеченым обнимался, здоровался, он меня приобнял, там, так сказать. Я говорю, да-да, помню, видел в коридоре. Да. Вот. Он говорит, ну и что, вот ты, говорит, исходя из этого, сделаешь вывод, что, типа, и сейчас напишешь глубокомысленно там, что... Так вот, он, оказывается, там из лагеря Сечина, что ли, там из лагеря питерских силовиков. Ну, он говорит, ну ты же знаешь, что это не так, что это вообще вот полная ерунда. Я говорю, ну я понимаю, конечно. Он говорит, такая весь твой анализ, вот, говорит, вот на каких-то вот таких мелочах выстроенный, он вот такой. Ну, говорит, ну что, нам трудно приобнять друг друга, что ли? Мы же не враги, которые друг друга там вот готовы глотки перегрызть, да? Поэтому вот, ей-богу, ну это же дипломатия. Ну, то есть, понятно, она, я говорю, ей надо смотреть на своих антиамерикански настроенных силовиков, да, она не должна производить впечатление, что она тут же готова там переложиться под американцев, поэтому она пытается делать вид, что она будет продолжать прежний чавистский курс, пока она не укрепится, да, так и будет. И Хрущев перед тем, как организовать десталинизацию, да, на протяжении 3 лет славил так сказать, товарища Сталина и, свергая Берию, между прочим, обвинял его в том, что он профукал, ну, в частности, в Германии, да, в Югославии в том числе, профукал наследие великого вождя и учителя, так сказать, товарища Сталина. Тот, так сказать, не успел остыть еще, окоченеть, а ты уже, так сказать, разваливаешь там все, что он, так сказать, непосильным трудом насоздавал. Вот. Хрущев, который через, значит, сколько там, 3 года Сталина, ну, вынесет из мавзолея, понимаете? Да. Вот, поэтому она пока вот зажата в коридоре, там возможности. С одной стороны Трамп, а с другой стороны, значит, ну вот эти вот антиамериканские настроенные элементы, повторюсь, я думаю, их в силовом блоке там очень много. И этот коридор достаточно узок пока. Но она только приходит к власти, она вот только-только начинает оперяться, так сказать, да. Вот. И ей сейчас крайне важно создать как можно меньше врагов. То есть как можно большему числу людей надо покланяться, улыбнуться, послать какой-то сигнал. Обнимая российского посла, она не столько там посылает сигнал Путину, сколько своим вот этим с подозрением за ней наблюдающим сейчас чавистам, что типа я верна прежнему курсу, так сказать, смотрите. Вот и все, это шоу.
Спасибо вам, Аба, за науку про то, что там кто обнимается с кем в коридорах. Буду как бы обращать на это более тщательное внимание. Но вот смотрите, давайте вернемся в Россию под занавес уже. Вы сказали, что Путину нечего сказать, сегодня 6 января, он молчит как бы, и у него такая ситуация, что если он что-нибудь скажет, это плохо, и он молчит, это плохо. И вот отношение, ну, не скажем, не Z-патриотической элиты, да, которая сейчас в России, в общем, во все телеграм-каналы строчит не пойми что, а средний россиянин, глядя на то, что ну, он там смотрит, что уже неделя прошла, а господин Путин молчит, вот это вот отношение жителей России, которые, вот, ну, как их назвать, ждуны, не ждуны, вот, которые вот, ну, не все так однозначно, вот из этой области. Что-нибудь нам социология в ближайшее время может показать, что даже в таких вот... У таких, вернее, у такого части населения рейтинг Путина стремительно, ну, будем предполагать, катится вниз.
Ну, та социология, которая сейчас делается в России, с учетом... Я не утверждаю, что она вся фальсифицируется тупо, хотя сейчас в нынешней ситуации уже этого не исключаю. Ну, то есть еще года 4-5 назад я этого исключал. В том числе и в случае с такими прокремлевскими структурами, как ВЦИОМ и ФОМ. Сейчас я совершенно этого уже не исключаю. Ну, то есть, глядя на то, как разрушаются все остальные институты, вот, я думаю, а с чего вдруг, значит, они там будут заботиться о репутации ВЦИОМ, так сказать. Вот. Но даже если, в общем, вот этот фактор фальсификации вывести за скобки и предположить, что они честно мерят, ну, в условиях вот войны, репрессий, страхов, чтобы вдруг люди, глядя на события в далекой Венесуэле, там, осмелели настолько, что, значит, начали резко менять структуру своих ответов социологам, ну, вряд ли, это все-таки слишком далеко. То есть, совершенно очевидно, ну, потому что всегда так бывает, это ударит по путинскому реноме. И в нормальное время социология это бы показала. Ну, на это тоже потребовалось бы какое-то время, минимум 2 недели, а то и 3, может даже 4, потому что, ну, основные массы населения в России, они такие достаточно вязкие, Ну, то есть, знаете, бывают покупатели такого типа, которые быстро идут, что-то видят и покупают. Mm-hmm. Ну, я не имею в виду там в продуктовом магазине, а ну, что-то более-менее долгосрочное. Там, не знаю, телевизор кто-то хочет купить, там, да, или там одежду какую-то, или там, значит, ну, вот такое. Да, и вот кто-то идет, быстро видит и быстро покупает. А кому-то надо, и таких большинство, надо прийти, посмотреть, так сказать, подумать, уйти в другой магазин, в третий, в четвертый. Иногда домой уехать, там, переспать с этой мыслью, так сказать, да, потом пойти и купить. Вот. Основные группы все-таки такие, поэтому ну, зазор между событием и реакцией, он есть, и он, я говорю, ну, минимум 2 недели в России, а то и месяц. Поэтому в нормальное время социология бы спустя какое-то время это показала. Но в наше время, с учетом вот этих страхов, не думаю, что это что-то будет заметное. Если бы специально, вот, как, то есть я бы, наверное, вот если бы мне кто-то сказал, смотри, вот бюджет, вот возможности административные, то есть соцопрос в России провести можно. Ну, я бы подумал, поломал голову, наверное, я бы сформулировал как-то вопросы, чтобы обойти вот эти фильтры, которые выставляют люди, да, вот эти страхи, так сказать. И можно было бы попробовать. Но те, кто сейчас занимается социологией в России, они не будут вот этого делать. Специально обходить вот этих фильтров. Ну, то есть они знают, что за такие обходы сейчас в Кремле по головке не погладят. А они все смотрят на Кремль, они же там на земле ходят, так сказать. Да? Ну, они видят, условно говоря, Григорий Мерканьян с ассоциацией «Голос». Ну вот, ей-богу, человек никого не призывал на баррикады, ничего. Просто фиксировал нарушения во время выборов. Сколько ему там, 7 лет дали, да? Uh-huh. А, вот, ну, в общем, сидит уже сколько, больше года уже. Вот, ну, так и социологов так же вслед за ним отправят за дискредитацию, так сказать, российской армии. Вот, и поэтому они не будут вот, заниматься специально обходом фильтров, которые, повторюсь, граждане выстраивают для того, чтобы случайно не подставиться.
А чтобы Путину, допустим, предположим, он захочет поднять свою, ну, свой рейтинг или имидж, может его что-нибудь сейчас, глядя на, опять же, ситуацию в Венесуэле, подтолкнуть к каким-то более рискованным шагам в отношении той же Украины, или у него уже нету никаких дополнительных сил и возможностей, то есть все идет как идет, или что-то у него может еще выкинуть какой-нибудь фокус?
Ну, знаете, я думаю, что теоретически он может отдать приказ о проведении какой-то там сверхоперации. Да? Он, в принципе, же любит такие вещи. Помните, как они в самом начале войны ну, просто выглядели, извините, какими-то тупыми идиотами, когда раз за разом закидывали российский десант в этот Гостомель, хотя уже было понятно, что это ловушка. Да?
Да.
Вот. Ну, то есть Путин, понятно, почему это первый раз попробовали, потому что Путин, ну, с его вот этим бэкграундом из боевых искусств, да, вообще любовью ко всему такому мачистскому, такому крутому там, да, вот. Ну, он хотел вот такой красивой победы, вот именно так, чтобы спецназ там залетел, арестовал там, расстрелял там, да, вот именно так. И поэтому первый раз не получилось, ну, он просто не может поверить, что это не получается. Давайте второй, давайте третий. Ну и в итоге там, уж не знаю, сколько людей там угробили. Ну, в общем, ловушка, по сути, была. И вот они там сожгли в топке лучшие свои подразделения. Значит, то есть этот пример я привел, ну, как доказательство того, насколько он считает это важным. И сейчас, когда американцы, в отличие от него, добились такого успеха в этой части, да, ну, я не исключаю, что он в отчаянии может дать команду провести какую-то такую операцию. Я не думаю, что они там выкрадут Зеленского, да, ну, попытаются выкрасть Зеленского. Наверное, все-таки они уже поняли, что, так сказать, видит око да зуб не имет. Но кого-то другого, чуть ниже уровнем, да, ну, теоретически могут попытаться это сделать с тем, чтобы привести в Россию, так сказать, судить, показать, что мы там, мы тоже можем. Я думаю, сейчас Герасимов, там, Нарышкин, Патрушев, Бортников, ну, то есть все вот люди, которые в окружении Путина отвечают за силовую составляющую, они же все имеют крайне бледный вид, ну, то есть понятно, что всем им вот в тот день досталось со словами: вот как воевать надо, что вам мешает, значит, сделать это. У вас было 25 лет для того, чтобы подготовиться, и никаких ограничений в бюджетах, я вам все дал, да, вы вон что творите, вот, а вот что люди творят, да, я не сомневаюсь, что такое, так, стружку он с них снял. И поэтому они сами могут сейчас, спасая свое реноме, броситься к нему с, значит, с предложениями какими-то, давайте мы, так сказать, сейчас вот кому-нибудь там утрем нос. Не прямо сейчас, я думаю, да, они же типа не дураки, они же там такие стратеги. Сейчас типа дадим там, условно говоря, месяц, они сейчас все напряжены, они ждут там нашего какого-то ответа, а мы, так сказать, удар не нанесем, пока они расслабятся, и тут мы их нахлобучим. Ну, то есть будет игра со временем, с таймингом, да, но, в принципе, что-то такое, я думаю, они могут попытаться сделать. Вот. Какой-то отыгрыш будет. Может быть, просто тупые обстрелы. Там, ну, то есть не рискнут вот соваться, да, потому что если сорвется такая операция, ну, это же совсем позор будет, да. То есть вот американцы сделали, а эти попытались повторить и опозорились, так сказать. То есть если риски будут высоки, может быть, и откажутся от попыток повторить этот подвиг. Ну, тогда что-то другое асимметричное будут пытаться сделать. Там дроны на Европу, значит, зеленые человечки где-нибудь в Эстонии, там, значит, массированное новое наступление, там, очередной захват, какой уж по счету, не помню, Купинская или там... Да, 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 опять захватят его, вот, опять куда-нибудь по трубе полезут. Ну, то есть что-то делать точно будут. Вопрос: что?
Голь на выдумке хитра, можно будет, наверное, сказать, когда мы что-нибудь.
Ну, в нашем случае это как. Извините, что в нашем случае это что-то как-то не очень. Знаете, глядя на то, как у американцев это получилось, как украинцы, то с Капустиным этот трюк провернут, да. То с Купинском Зеленский тоже приедет, значит, вот. Ну, прям как выманили, да, то есть приехал на окраину, снялся. Путин лично, ха-ха, а что, в гости не зашел? Зеленский буквально через день, ну что, я зашел, угу. Что дальше? Вот, да, и вот много вот таких историй, которые доказывают, что все умеют, кроме Путина. У него одного ничего не получается. Вот получается вот массой давить, так сказать, вот пушечным мясом.
У него получается еще пожаловаться Трампа на том, что на него якобы был совершен налет 91 да, дроном, а Трамп спустя сколько там, 3-4 дня сказал, что ничего такого не было, и, по-моему, Путин несет какую-то чушь. Это тоже такая, ну как правильно сказать, оплеуха, прямо скажем, публичная, ну, да, президента?
Конечно,
и...
но Трамп... Да, извините, Трамп, по-моему, все-таки слово чушь не использовал, он даже... Чуть-чуть подсластил пилюлю, сказав, что там где-то что-то, наверное, происходило, но это не, точно не атака на резиденцию. То есть он на самом деле ну, решил не глумиться уж окончательно, так сказать, над Путиным. Вот, пощадил его самолюбие, поэтому сказал, что нет, атаки на резиденцию не было, но что-то другое где-то неподалеку там было. Вот. А так-то, ну, конечно, это плюха. Ну, то есть мы бегаем там по кругу, жалуемся, так сказать, ах, как они посмели нанести удар по центру принятия решений во время войны, кто бы мог подумать, ведь такого же никогда не бывало там, да. Нельзя было так, да, и слово центр принятия решений мы же никогда не использовали, по банковой мы не били и не грозили, так сказать, это сделать, вот, а они вдруг, мерзавцы, негодяи, всего-то прошло 4 года смертоубийства, так сказать, да, и они уже, пожалуйста, наносят этот удар, и вот бегают, жалуются, что во время войны, оказывается, стреляют, а им еще и не верят, ну, совсем смешно выглядит, конечно.
Ну что же, Аббас Галямов, политолог, был сегодня у нас на прямой связи. Аббас, большое вам спасибо, с наступившим уже Новым годом. И будем следить, как говорится, за развитием событий, потому что события развиваются прямо стремительно с каждым днем. Спасибо еще раз большое и до новых встреч.
Спасибо, всего хорошего, до свидания.